то, что оставлено нам, как часть общения с Ним. И те верующие, которые не поют Богу, которые не молятся Богу, а мне жалко таких христиан, потому что они теряют самое важное – это общение со своим Творцом. И сегодня праздник жатвы. Я иногда сталкиваюсь с таким вот вопросом. Что это за праздник? Ну, мы знаем Пасху, да, мы знаем Рождество, а жатва? И во многих евангельских церквях этот праздник очень и очень любят. Вот даже Денис показывал фотографии, да, на протяжении многих десятков лет многие евангельские церкви празднуют этот день. И это не просто какое-то событие, которое придумала церковь. Придумала церковь и решила его праздновать, евангельская церковь или какая-то другая. Но как мы уже видели сегодня этот стих, давайте мы еще раз его откроем, Исход 23:16. Это то событие, которое утвердил сам Господь для своего народа. Он не сказал это для церкви, он это не сказал только для Израиля, он сказал это для своего народа, который он вывел из рабства, который он освободил. Так вот, если человек чувствует свободу, значит, он понимает значение праздника жатвы. Если он еще живет в грехе, если он не свободен, то для него и праздник жатвы, и другие праздники – это всего лишь навсего пустота. Мы читаем Исход 23:16. «Наблюдая праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Видим, что здесь говорится о том, что нужно ценить то, что приходит в нашу жизнь первое, да, то есть какие-то первые плоды. И также мы видим, что здесь говорится о плодах в конце года, то есть осенью. На дворе уже осень, да, желтые листья, все так красиво, да, становится. Кто-то любит очень осень, я знаю, кто-то любит лето, но осень – это замечательное время года. Именно осенью мы благодарим Бога за те видимые плоды, которые мы получаем. А многие из вас скажут, ну, у меня нет огорода, у меня нет дачи, я хожу в супермаркет. И мы привыкаем к такому образу жизни, друзья. Но на самом деле, даже для того, чтобы пойти что-то купить, нужно иметь какие-то ресурсы, и нужно пойти и купить что-то. И для этого кто-то тоже что-то сделал, постарался, вырастил и так далее. И даже за эти вещи мы уже можем быть благодарными Богу. Что же такое жатва? Ну, во-первых, для меня жатва – это награда за труд. Это награда за труд. Когда ты трудишься, то в конце ты должен увидеть плод своего труда. Если ты трудился и ничего, то, наверное, есть огорчение. Согласны, да? Представляешь, ты трудился, что-то делал, ковырялся, работал, потел там, старался. И раз, вот он результат. Приятно? Приятно. Так вот, жатва – это прежде всего награда за ваш, за мой, за наш общий труд. Второе, жатва – это результат Божьего благословения. Потому что можно, как я уже говорил, трудиться, пыхтеть, потеть, да, стараться. Но написано, если Господь не созиждет, если Бог не благословит, то и труды бывают напрасными. Поэтому, с одной стороны, это награда за наш труд, с другой стороны, это Божье благословение. Это обоюдное действие, когда я прилагаю старания, и Бог со своей стороны также действует. И также жатва для меня – это прообраз кончины века. Друзья, мы об этом еще сегодня поговорим. Время на самом деле, оно идет. Оно не стоит на месте. Мы взрослеем, мы стареем, дети наши растут. Мир куда-то движется. Так вот, жатва – это напоминание, друзья, что всему есть свой предел. Всегда есть какой-то конец, когда будет дана оценка тому, что мы делаем, и тому, что мы совершаем. Есть еще один интересный элемент жатвы, о котором хочется сказать сегодня, то, что Библия говорит, что, к сожалению, есть бесплодные вещи, есть пустые вещи. И Библия говорит, что есть, к сожалению, бесплодные христиане. Это парадокс. Как может быть христианин бесплодным? Но Библия говорит, что есть люди, которые считают себя верующими, но, к сожалению, в их жизни нет плода. Нет измененной жизни, нет преображенного характера, нет видимых плодов их служения. И, наверное, таким людям нужно задуматься в этот день, в этот праздник, а какой я христианин? Могу ли я сказать, что я верующий, который действительно приносит плоды для Бога? Или я тот верующий, о котором Библия говорит, что ну, я бесплодный? Может быть, пока еще бесплодный, но я хочу быть плодоносным. Это хороший день, когда можно оценить свое духовное состояние. У нас дома тоже есть небольшой сад, есть небольшой огород. И я, готовясь к этой проповеди, подумал о бесплодных вещах. Я почему-то вспомнил одно дерево, которое растет у нас очень давно. И когда мы его посадили, Это ранетка, да, у нас яблоки большие не растут, у нас маленькие ранетки, которые тоже очень вкусные бывают. Так вот, мы посадили это дерево очень много лет назад. И когда оно подросло, ранетки были. Но на протяжении последних нескольких лет их почему-то нет. И задаешься вопросом, в чем причина? И сложно ответить на вопрос, может быть, мы плохие садоводы, да, может быть, дерево что-то вот с ним не в порядке, может быть, еще что-то, может быть, на следующий год оно будет очень плодоносным. Но бывают моменты, когда мы не приносим плода, друзья. В начале нашего пути, может быть, что-то было, старание, усердие, но потом какая-то суета, какие-то заботы, какие-то проблемы, переживания заглушают наш плод. И в этот момент нужно осознать это и постараться измениться. Сегодня бы я хотел немного поговорить с вами о библейском понимании жатвы, о том, что Библия говорит о жатве, о плодах, о том, как мы должны успевать в нашем плодоносном служении для Господа. Сегодня уже звучала эта мысль о том, что есть очень важный закон, который никто никогда не отменял и не отменит. Это закон сеяния и жатвы. В послании Галатам, 6 глава, 7 стих написано следующее. Галатам 6, 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Как вы думаете, здесь Павел говорит о садах, об огородах? Скорее всего, о чем-то более глубоком. Вы знаете, что наше завтра, точнее, наше вчера определяет наше завтра. То, что я сею сегодня, обязательно вырастет завтра, друзья. Это духовный закон. Здесь Павел говорит, не обманывайтесь, друзья. Не думайте, что это вас обойдет стороной. Не обойдет. Наше вчера, оно уже определяет наше будущее. То, что я делаю вчера, или то, что я делаю сегодня, оно обязательно вырастет во что-то завтра. И это хороший момент оценить, а что я сею вокруг себя. Если я сею конфликты, друзья, они будут меня сопровождать очень и очень часто. Если я сею жадность, то не ожидайте, что вокруг вас будут все щедрыми и буду спешить к вам, чтобы поделиться чем-то. Если я ленивый, то и такие же будут результаты. Друзья, все очень и очень взаимосвязано. Павел говорит, не обманывайтесь, не обольщайтесь, не думайте, что это все так просто, это всего лишь слова. Это очень важный духовный закон. И когда мы говорим о празднике жатвы, мы четко понимаем, что мы садим и что должно вырасти. То же самое происходит в нашей духовной жизни. Если я питаю себя Словом Божьим, то будут духовные плоды. Если я питаю себя только какой-то внешней информацией, светской, мирской, то же самое будет происходить и в моем сердце. Бог говорит, внимательно смотрите, что вы сеете, что вы распространяете, потому что потом вы увидите плоды своего посева. Также очень важно помнить, что жатва – это символ или напоминание о многообразии, друзья. Вы знаете, Бог наш Творец. Бог не штамповщик на заводе, знаете, вот все одинаковые. Чик-чик, да, такие все заточенные под одно. Мы все разные, абсолютно разные. Смотря на природу, на снежинки, да, которые падают, даже сегодня на листья посмотрите, цвет желтый, красный, там, полузеленый. Все это говорит о том, что Бог, Он Творец. Он не лепит и не штампует что-то однообразное. У него постоянно что-то новое. Ему нравится разнообразие. Посмотрите на наш мир, который нас окружает. Бог создал уникальную биосистему. Когда я об этом думаю, у меня просто не хватает разума все это вместить. Нет ни одной букашки, друзья. Ни одного животного, которое бесполезно. Каждый выполняет какую-то свою функцию. Все. Даже кто-то умирает, какое-то там животное, кто-то его должен обязательно съесть, да? Даже сегодня с ребятишкой мы ехали, смотрели там про саванну. Львы съедают какое-то животное, и тут же идут кто? Гиены, которые все подчищают. Бог создал уникальную биосистему, наш воздух. Ученые говорят, что если будет отклонение на несколько буквально долей процента соотношения кислорода с другими веществами, то невозможно будет дышать. И все это Творец. У него все новое и все разнообразное. Но Бог в этом любит единство. И в этом парадокс. Мы все разные, все вокруг разное, но все это так гармонично, так взаимосвязано, что это подвластно было создать только Творцу. Бог уникальный Творец. Он Творец всего видимого и невидимого. Однажды китайцы решили, что воробьи им мешают. они решили, что воробьи очень много съедают риса. Поэтому они приняли решение уничтожить всех воробьев. Ну, у китайцев людей много, риса не хватает, кушать надо. И тут еще воробьи. Давайте их всех уничтожим. Они так и сделали. Через несколько лет они стали воробьев завозить и выращивать сами. Причина? Потому что появилось столько гусениц, столько жуков, которые съели столько риса, сколько воробьи в жизни бы не съели. Вот такая замечательная биосистема. Поэтому, когда мы говорим, что кто-то не вписывается в мое мировоззрение, друзья, мы можем ошибаться, потому что есть Божье мировоззрение, есть Божье мироздание. И Бог создал все уникально, все разные. То же самое происходит в церкви, абсолютно то же самое. Иногда мы не понимаем, почему тот, почему этот, почему вот так. Друзья, но есть Бог, который все понимает, который все контролирует, который все знает. Насколько я понимаю эту истину? Он творец, он создатель, он ведет, он направляет и он руководит. Интересно то, что, говоря о разнообразии, посмотрите на наши плоды. У нас в основном овощи, да, мы живем в Сибири. Можно было, конечно, купить там овощей, фруктов, да, и так далее. Наверное, мы больше, со мной согласитесь, любим фрукты, согласны? Апельсины сладкие, да, виноград, арбуз. Но, наверное, немногие любят лук, да? Кто так лук ест, как яблоки? С утра. Ну, кто-то ест, да? Я знаю, что такие есть люди. Или чеснок, да, вот так вот раз открыл. Ох, чесночка бы с утра, да, так, пару головок, да, закинуть. Выбирая между чем-то сладким и чем-то горьким, что вы выберете? Конечно, сладенькое, да? Друзья, но это не значит, что нам не нужен лук, да? Или нам не нужен чеснок. Есть вещи горькие и непонятные, но они тоже нужны. Без них тоже никак. Так устроена наша жизнь, друзья. Есть сладкие моменты, приятные, которые мы кушаем, которые мы берем, принимаем, окружающие нас вещи, но есть неприятные. И они нам горьки, они нам болезненны. Друзья, это тоже часть нашей жизни, без которой мы не можем на самом деле двигаться. Когда израильский народ выходил из Египта, а я уже говорил вначале, что жатва – это праздник свободы. В книге Исход, 12 глава, 8 стих, мы читаем следующее описание. Исход, 12 глава, 8 стих. Бог говорит: «Пусть съедят мясо его, то есть агнца, в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Многие спрашивают: ну хорошо, Бог сказал, возьмите агнца, помажьте косяки дверей, да, кровью, это символ того, что вы будете свободны, того, что Бог, ангел смерти, пройдет мимо. Но зачем горькие травы? Зачем есть мясо с горькими травами? Кто-то скажет, ну для вкуса. На самом деле Бог потом объясняет и говорит следующее, чтобы вы не забывали, что когда вы были в рабстве, вы очень много ели горечи, вы очень много страдали, вы очень много плакали, и вам было больно. Когда вы вкушаете мясо, да, оно приятное, оно вкусное, да, оно полезное. Но давайте не забывать о том, что было раньше в жизни каждого из вас. Поэтому иногда, друзья, Бог подкидывает в нашу жизнь горькие травы, которые кушать очень неприятно, которые горькие, которые невкусные. Друзья, но это тоже часть Божьего замысла. Это часть Божьего творения. Поэтому нельзя взять что-то одно и отвергнуть что-то другое, как нам кажется лишнее, в плане Божьем для моей жизни. Если я христианин, если я верующий человек, и я признаю, что Бог действует в моей жизни, то я буду принимать и то, и другое. Потому что Бог любит разнообразие. Потому что Он творец. И Он решает, что должно быть в моей жизни сладкое, а что может быть в моей жизни горькое. Поэтому Бог, Он творец. Также жатва – это день, когда мы благодарим. Мы благодарим. Сегодня, не знаю, как вам, но мне кажется, что люди очень грустные. Смотришь на лица, да, и иногда вот пытаешься понять, вот чем живет человек. Что у него там в семье, может быть, на работе, да, что у него со здоровьем. Иногда смотришь, ты понимаешь, что маска скорби, она реальна. И она не от хорошей жизни. И очень многие люди недовольны своей жизнью. Очень многие люди недовольны тем, что происходит в стране, может быть, ругают правительство за маленькие пенсии, да? То есть еще кого-то ругают, себя ругают. И вот это чувство ропота, оно сопровождает на протяжении всей жизни. И, друзья, это заразно на самом деле, я вас уверяю. стать ропотником, да, и недовольным несложно. Есть такая поговорка: с кем поведешься, да, от того и наберешься. Так вот, Бог, Иисус Христос, учит нас и говорит о том, что мы были благодарны за все. Чтобы в нашем сердце не было места ропоту. Потому что в Ветхом Завете, опять-таки же в книге Исход, написано, кто роптал, кто не верил, тех Бог погубил даже. Потому что состояние сердца, оно пугающее, оно вредное. Христианин не может быть ропотником. Библия говорит, будьте благодарны за все. Послание Фессалоникийцам, первое послание, 5:18. 1 Фессалоникийцам 5:18. Павел пишет следующее, говорит нам: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарите и за сладкие плоды, за сладкие минуты вашей жизни, но также благодарите и за горькие моменты, за ту горечь, которая тоже приходит в вашу жизнь. Но не будьте ропотниками, не будьте недовольными, и тем более не обвиняйте Бога в том, что Он в чем-то виноват или Он что-то не так сделал. Закон сеяния жатвы, друзья, никто не отменял. Что посеет человек, то и пожнет. Может быть, есть смысл проанализировать свою духовную жизнь, свое состояние сердца и понять, а что я сеял вчера, что-то привело к таким плодам. Может быть, это часть Божьего плана, чтобы смирить меня в чем-то или испытать. Верующие люди, они смотрят прежде всего на Бога. Книга притчи, 17 глава, 22 стих. Притчи 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачевание, а унылый дух сушит что? Кости». Соломон, мудрый Соломон, имеющий мудрость от Бога, сказал, что веселое сердце – это как елей, как некое лекарство, которое лечит вас даже. А унылый дух что? Он сушит кости. Почему я и говорю, что когда смотришь на человека, и ты думаешь, что вообще происходит у него в жизни? У него и так много проблем, и он на этом зацикливается, он об этом думает, он переживает, у него нет надежды никакой. Но у верующих людей все по-другому. У них есть Бог. Поэтому праздник жатвы, друзья, это день благодарности. И он не только сегодня, он должен быть каждый день. Как мы уже читали, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья. Один мужчина, верующий христианин, всегда радовался, благодарил Бога за все, и там, где он работал, на производстве, над ним постоянно шутили. Над ним постоянно прикалывались, его постоянно пытались задеть и поддеть за то, что вот он такой жизнерадостный. Зарплата маленькая, он радуется, начальник кричит, ругается, он радуется. Его коллеги решили как-то увидеть, насколько вот он всегда такой. И вечером, когда нужно было идти домой, начался очень сильный дождь, ветер, такая погода, знаете, очень плохая, и нужно идти. И вот они думают, наверное, вот точно он сейчас скажет, что погода плохая. И они говорят, как там, Иваныч, как там погода, нормальная, нет? Он посмотрел на погоду и говорит, слава Богу, что такая погода не каждый день. И даже в этом, знаете, на самом деле верующий человек может найти позитив. Да, слава Богу, что такая погода не каждый день. Сегодня светит солнце, завтра будет дождь, послезавтра опять солнце. Жизнь, она не стоит на месте, друзья. Есть вкусные плоды, есть горькие плоды. Библия говорит, за все благодарите. И за лук, и за чеснок, и за апельсины, и за виноград, и за что-то еще. Это состояние сердца, друзья. Если такого состояния нет, то, к сожалению, это грустное состояние верующего человека. Еще одно очень важное качество, очень важная составляющая праздника жатвы – это быть терпеливым. Вот терпение – это тоже часть этого праздника. Потому что, чтобы что-то вырастить, друзья, иногда нужно потерпеть, иногда нужно постараться. Для того, чтобы были результаты, нужно иметь терпение. А иногда долго терпение. Это касается и физического труда, это касается и духовного труда. Это сферы, те, где нужно прилагать старания и усилия. Очень многое зависит, конечно, от нашего характера. Так вот, есть целеустремленность, а есть, знаете, упрямость. Можно быть целеустремленным и достигать цели, а можно быть упрямым. И вот это некоторые разные качества, которые нужно тоже видеть и понимать. Мой ребенок, мой сын, он немножко отличается от меня, у меня один мальчик, я наблюдаю за ним. Я вижу, что он не всегда хочет и готов идти до конца. Если что-то не получается, он сразу сдается. И моя ответственность как отца, как родителя, научить его быть постоянным в своих действиях. Я вижу, как он радуется, когда, приложив старания и усилия, он достигает результатов. А как часто мы останавливаемся? Как часто мы, сделав шаг и столкнувшись с сложностью, с проблемой, мы останавливаемся или делаем шаг обратно. Так вот, он ходит на футбол, начал заниматься спортом. Захотел: папа, хочу заниматься спортом. Ну, хорошо. Я ему дал задание. И там ему тренер дал задание: научись набивать мячик. Кто-нибудь умеет набивать мяч? Ну, Настя все умеет. И даже лук ест. Так вот, кто умеет, наверное, знает, да, что чтобы научиться набивать мяч на ноге, нужно постараться. Это не так, что схватил мяч, там раз, два, и уже все, ты профессионал. Он всегда падает. И он всегда куда-то летит. И почти каждую неделю он на один раз набивает больше и больше и больше. Уже 4 раза. Первый раз он сказал: не, все, у меня ничего не получается, не хочу, не буду. Давай пробовать. 2. О, уже 2, здорово. А дальше 3. О, уже 3. О, 4. Я знаю, что если будет постоянство, если будет терпение, то будут и результаты. Друзья, это то правило, это тот принцип, который Бог оставил для каждого из нас. Я свято верю в то, что Бог ленивых не благословляет. Если человек ленится, он не старается, он не прилагает никаких усилий, а только ропщит, жалуется, то, скорее всего, и такие же будут плоды. Такой же будет результат. Поэтому оцените свое старание, оцените свою трудоспособность. Может быть, пришло время что-то изменить. Бывают моменты сложные, непростые, но нужно двигаться вперед. В Евангелии от Луки, в 13 главе, есть одна очень интересная история. Луки, 13 глава, очень известная, но она учит очень многим важным принципам. Луки, 13 глава, 6 по 9 стих. Луки 13, 6, 9. Мы читаем следующее. Это притча Христа. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В этой притче Иисус показывает момент терпения и долготерпения по отношению к каким-то вещам. Как я сказал вначале, у нас есть дерево, которое не плодоносит. Но я не спешу его рубить. Для чего? Может быть, кто-то в порыве страсти или, может быть, какого-то негодования скажет: ну зачем оно нужно? Место занимает, землю занимает, срубим ее. Бог не так относится к каждому из нас. Если в нашей жизни были и есть неудачи, то нужно вставать и идти дальше. Это очень важная составляющая нашей христианской жизни. Долготерпение и терпение. Усилие или старание, труд, да, не все перетрут. Так говорит народная мудрость. Но очень часто этого не хватает. Бог, смотря на каждого из нас, ожидает действия. Он ожидает это волевое решение, что я готов что-то изменить в своей жизни. Может быть, сегодня, на этом празднике жатвы, вы думаете о том, а какова моя жизнь? Может быть, у меня постоянная депрессия, постоянный ропот, постоянная неудача. Может быть, действительно, что-то я сею не то в своей жизни. Может быть, пришло что-то время изменить? И знаете, Бог смотрит на сердце. Человек говорит: я хочу что-то менять. То, может быть, это тот день, когда нужно обратиться к Нему, покаяться, попросить прощения и сказать: Бог, я хочу двигаться дальше. Я не хочу стоять на месте, а тем более откатываться назад. Я хочу идти за Тобой. Потому что Бог, Он обещает быть с нами, обещает помогать нам и поддерживать. Еще одно очень важное качество или вещь, которую я хочу сказать, последняя вещь, это всему есть предел времени, друзья. Вот как бы мы ни хотели, как бы мы ни крутили, но время, как я уже сказал, оно идет, и оно обязательно будет когда-то закончено. Все на этой земле временно, абсолютно все. Нет ничего вечного, кроме нашей бессмертной души и вечного Бога. Если мы думаем, что мы будем жить 100, 150, 200 лет, вы глубоко ошибаетесь. Я хочу вас разочаровать. Мы все умрем. Так говорит Библия, да, так говорит Слово Божие, и все это знают. Но знаете, в чем разница? Кто-то об этом думает как о нечто страшном и о нечто пугающем, а кто-то понимает, что это переход. Это переход в вечность, где наша бессмертная душа встретится с великим, всемогущим Богом. Если кто-то думает, что этот день, он еще не скоро настанет, можно провести эксперимент. Если мы с вами оставим эти плоды, там, я не знаю, кабачки, что-то такое более быстро портящееся, даже лук оставим с вами или еще что-то, через какое-то время что произойдет? Это все сгниет. Потому что у всего живого есть ограничения по времени. То же самое касается жизни наших. И говоря об этом, я хочу призвать вас. Задумайтесь, оцените, поймите простую вещь. Все на этой земле имеет свой предел. Но те, кто знает Христа, те, кто встретился с Богом, они не боятся смерти. Потому что для них смерть – это переход. Когда люди верующие умирают, как и неверующие, я часто это слышу, у верующих на похоронах поют песни и радуются. И говорят, слава Богу, этот брат, эта сестра перешли в вечность. На похоронах у неверующих скорбь, слезы. Конечно, это утрата. Конечно, жалко расставаться с близкими людьми. Абсолютно согласен. Друзья, но на этом жизнь, вечная жизнь, она не заканчивается. Она только начинается. В книге Откровений, это книга апокалиптическая, эта книга рассказывает о том, как Бог будет судить эту землю. И там очень часто упоминается слово «жатва». Как бы мы ни говорили о том, что этот праздник радостный и благодарный, друзья, но это то горькое, та трава, которую тоже нужно пожевать, которую нужно тоже вкусить. Будет день плача, будет день скорби для тех, которые не знают Христа. И будет день радости от встречи со своим небесным Отцом. В книге Откровения, 14 глава, 15 стих, есть такое пророчество. Давайте мы его прочитаем. Откровение 14:15. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы. Ибо жатва на земле созрела». Пусти серп твой. Знаете, серп – это такое, знаете, очень опасное оружие, я бы сказал. Очень серьезное. И знаете, трава, она же не выбирает и не говорит, не-не-не, меня не трогай. Что такое трава? Сегодня она есть, завтра ее нет. Яков говорит, что жизнь ваша – это как пар, который является на малое время. Так вот, наша жизнь – это как пар. И здесь мы читаем, что будет момент, когда ангелы скажут, пришло время, пускай свой серп. И многие люди будут очень огорчены, будут очень удивлены, обескуражены, потому что это будет время разделения, это будет время суда, потому что пришло время жатвы. Есть одна картина у Ван Гога, если не ошибаюсь, называется «Жатва». Она очень такая сильная, строгая, где переданы такие чувства того последнего времени. И одна наша сестра, которая сейчас живет в Петербурге, Ольга, может быть, кто-то ее помнит, Туровская, когда мы выбирали название для нашей церкви, наша церковь называется «Жатва». Она почему? Она искусствовед, то есть она ценитель картин. И она знает картины. Я сказал, о, жатва, это же всегда такое что-то, ух, такое. То есть ее ассоциации, да, жатва – это что-то вот как суд. Да, это суд. Но для верующих это радость. Мы больше смотрим на видимое и благодарим Бога, и радуемся в позитиве, да, в каких-то моментах благословения. Но люди, которые не знают Бога, к сожалению, для них это действительно моменты, когда Бог будет спрашивать, что они делали же я в теле доброго и худого. То же самое говорит Иисус о том, что когда Он вернется, когда Он придет, то Он соберет пшеницу в житницу, а солому, написано, сожжет огнем неугасимым. Иисус тоже об этом говорит. Это как тоже жатва, прообраз жатвы. Поэтому, дорогая церковь, дорогие друзья, гости, которые пришли сегодня в наш дом молитвы, если вы здесь, то это значит, Бог направляет вас. Если вы думаете о Боге как о Творце, значит, в вашем разуме, в вашем сердце Бог действует. И Он побуждает вас не только думать об этом, но принять это важное решение. Стать христианином. Как мы сегодня пели, да, Он нас сделал родными, да, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут христиане. Так вот, христиане – это те люди, в сердце которых живет Христос. Это не те, которые родились в христианской стране, или у которых есть на шее крест, или которые считают, что раз в год сходить на какой-то праздник, ты уже являешься христианином. Нет, Библия так не учит. Библия говорит, что человек, в сердце которого живет Христос, вот он христианин. Который приносит плоды, вот он христианин. Который понимает, что Бог контролирует все, вот он христианин. Поэтому задайте себе вопрос. Можете ли вы сказать, что вы христианин? И если у вас сомнения, то, может быть, время определиться. Время принять это важное решение – стать христианином. чтобы действительно Бог принял вас в свою семью, чтобы мы стали одной большой Божьей семьей, как этого хочет Он. Кто-то покаялся в 20 лет, кто-то покаялся в 50 лет. У Бога нет временных каких-то критериев, когда нужно приходить ко Христу. Кто-то думает, я еще молод, ну, поживу и потом. Кто-то думает, я уже стар, мне уже поздно меня что-то менять и так далее. Очень много таких людей. И это все отговорки, это все вещи, которыми мы прикрываемся. Но если открыть по-настоящему нашу сущность, то мы все нуждаемся в Боге. Мы все нуждаемся в Его милости и в Его благословении. И сегодня тот день, когда мы оцениваем свое сердце. Тот день, когда мы задаем себе вопрос, Господи, а какой я? Могу ли я сказать, что я плодоносный? Могу ли я сказать, что действительно Бог во мне действует, или я еще на пути к встрече с Ним? Поэтому сегодня будет возможность помолиться. Возможность пригласить Бога в свое сердце, в свою жизнь. В нашей церкви мы практикуем разные вещи. Мы молимся один на один. Мы можем помолиться в собрании. Поэтому я задам вопрос. Если кто-то хочет пригласить Христа в свою жизнь, говорит, Господи, прости меня. Я с удовольствием помогу вам помолиться. И с этого момента ваша жизнь, она будет меняться. Сейчас мы будем молиться. Мы встанем, давайте мы встанем. Если кто-то захочет помолиться, то выходите вперед. И мы помолимся вместе с вами. Мы пригласим Христа в свою жизнь, пригласим Христа в свое сердце. Бог преобразит вас. Если есть такие люди, то не стесняйтесь. Выходите вперед во время моей молитвы. И потом я буду молиться вместе с вами. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это собрание. Благодарим Тебя за этот замечательный день воскресный. И за этот праздник, который Ты оставил для своего народа. За этот день жатвы. За этот день, когда мы оцениваем свои сердца. И, конечно же, прежде всего, благодарим Тебя за все то, что Ты уже сделал. Я знаю, что Ты еще многое можешь и хочешь сделать, особенно в жизнях тех, которые еще на пути к Тебе. Я молюсь за эти души, за эти сердца. Молюсь, чтобы в их жизни воссиял Твой свет. Чтобы они действительно были по-настоящему Твоим народом, частью Твоей большой Божьей семьи. Господь, мы благодарим Тебя за все те плоды, которые мы видим в своей жизни, за все те благословения, которые мы переживаем и переживали. Я знаю, будем еще переживать. Боже, дай нам всегда помнить, что над всем этим находишься Ты. Отче, я также молюсь о том, чтобы мы принимали все, как есть, с руки Твоей. Да, бывают радостные моменты, приятные, счастливые. Бывают не совсем понятные, где-то есть скорбь, где-то есть переживания. Отче, научи нас быть благодарными, потому что это часть нашего характера, характера, который Ты преобразуешь. Молюсь за нашу церковь, за всех братьев, сестер, а также за гостей. Отец, пусть семя Твое, оно даст добрые плоды для Царствия Твоего. Благодарим Тебя и превозносим Твое имя, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.